Глава 28. Коллеги недаром прозвали Ригана «Волком с Уолл-стрит». Обычно это был не более чем осторожный, хотя и широкого размаха игрок, но время от времени он, точно запойный пьяница, пускался в дикие и смелые предприятия. По крайней мере, 5 раз за свою долгую карьеру биржевика ему случалось переворачивать всю биржу вверх ногами, и каждый раз он извлекал из этого миллионные барыши. Но Риган лишь изредка позволял себе такие выпады и никогда не пачкал руки за мелочей. Иногда он в течение нескольких лет держался в стороне как можно тише и незаметнее, чтобы затем усыпить подозрительность своих врагов и внушить им, что волк под старость наконец присмирел. И вот тогда-то он обрушивался точно гром на тех людей, которых хотел сокрушить. Долгие месяцы и годы он тщательно, день за днем подготавливался к нападению, вырабатывая план и условия битвы. Точно так же разработал и подготовил он Ватерлоо для Фрэнсиса Моргана. Основным мотивом для этого была месть. Но месть не живому, а мертвому. Не на Фрэнсиса, а на отца Фрэнсиса был направлен этот удар. Точно Риган думал через живое сердце вонзить нож в покойного. 8 лет он ждал и искал удобного случая, пока старый РГМ Ричард Генри Морган наконец не умер. Случая так и не представилось. Риган справедливо считался волком с Уолл-стрит, но ему ни разу не посчастливилось напасть на льва, ибо РГМ до самой своей смерти оставался львом Уолл-стрит. Риган, неизменно сохраняя маску доброжелательства, перенес всю свою ненависть с отца на сына. Однако месть Ригана была построена на ложном и ошибочном основании. За 8 лет до смерти РГМ Риган сделал попытку перейти ему дорогу и потерпел неудачу. Но ему и не снилось никогда, что старый Морган догадывался об этом. А между тем РГМ не только догадывался, но, проверив догадку, быстро и ловко нанес поражение своему вероломному компаньону. Если бы Риган знал о том, что РГМ только ответил ударом на удар, он, вероятно, проглотил бы пилюлю, не думая о мести. Но, будучи уверен, что РГМ так же бесчестен, как и он, и сделал это просто из низости, безо всякого вызова или подозрения, Риган решил, что сведет с ним счеты, разорив его, или, раз его уж не было, его сына. И Риган дождался своего часа. Сначала Фрэнсис стоял в стороне от биржевой игры, довольствуясь доходами, которые приносили ему деньги, помещенные его отцом в солидные предприятия. И до тех пор, пока Фрэнсис не проявил, наконец, активности, вложив немало миллионов в Темпико-нефть, предприятие, сулившее ему огромные доходы, Ригану не представлялось случая подкопаться под него. Но лишь только эта возможность явилась, он не стал терять времени даром. Хотя медленная и тщательная подготовка кампании все же потребовала много месяцев. Прежде чем приступить к ней, он подробно выяснил, какие бумаги были у Фрэнсиса на анкольном счету и какими он владел франковалюта. Эти приготовления отняли у Ригана целых 2 года. В некоторых предприятиях, где Фрэнсис был сильно заинтересован, Риган сам состоял одним из членов правления и считался по меньшей мере влиятельной личностью. В железнодорожной компании «Фриско» он был председателем. В Нью-Йоркском, Вермонтском и Коннектикутском обществах – вице-председателем. В северо-западной электрической компании он посредством ловких маневров забрав в свои руки 2/3 голосов. Таким образом, Риган прямо или косвенно держал в руках тайные пружины и рычаги финансового и делового механизма, от которого зависело состояние Фрэнсиса. Однако все это были сущие пустяки по сравнению с главнейшим – Темпико-нефтью. В этом предприятии, если не считать жалких 20 тысяч акций, купленных на бирже, Риган ничем не владел и ни на что не влиял. А между тем, близилось время, чтобы открыть компанию, и для успеха дела необходимо было взять в свои руки и Темпико-нефть, которая являлась в сущности единоличной собственностью Фрэнсиса. Кроме самого молодого Моргана, в этом были заинтересованы только несколько его друзей, в том числе миссис Карутерс. Она без устали надоедала Фрэнсису и отравляла ему жизнь по телефону. Были и другие, как Джонни Патмор, которые никогда не беспокоили его по этому поводу и при встрече лишь вскользь, да и то оптимистически говорили о состоянии биржи и о финансах вообще. Но Фрэнсиса эта деликатность удручала еще больше, чем постоянная нервность миссис Карутерс. Благодаря махинациям Ригана акции Северо-Западной электрической упали на 30 пунктов и замерли на этом. И люди, считавшие себя компетентными, но незнакомые с закулисной стороной биржи, полагали, что предприятие это весьма ненадежно. Затем шла небольшая, старая, крепкая, как скала Гибралтара, железнодорожная компания «Фриско». Про нее ходили самые скверные слухи, поговаривали даже о банкротстве. Монтанская руда все еще не могла оправиться после сурового и далеко не лестного отзыва Мюлленея. А Вестон, авторитетный эксперт, посланный английскими акционерами, тоже не сумел найти ничего успокоительного. В течение 6 месяцев имперский вольфрам приносил огромные убытки благодаря грандиозной забастовке, которой не предвиделось конца. Но никто, кроме нескольких провокаторов, не подозревал, что в основе всего лежит золото Ригана. Во всей этой истории Бескома больше всего тревожили таинственность и смертоносность нападения. Казалось, медленно сползающий ледник увлекает за собой в пропасть все состояние Фрэнсиса. С внешней стороны нельзя было ничего заметить, кроме упорного и настойчивого падения, в результате которого огромное состояние Моргана все уменьшалось и уменьшалось. Падали не только акции, принадлежавшие ему франковалюта, но и те, на которых он играл на разницу. А тут начались слухи о войне. Послам направо и налево вручали паспорта, и половина мира занялась мобилизацией. Вот этот-то момент, когда охваченная паникой биржа колебалась, а державы еще медлили с объявлением мораториев, Риган и избрал для решительного штурма. Настало, наконец, время, когда он вместе с десятком других крупных дельцов, молчаливо подчинявшихся его руководству, мог развернуть свои планы во всю ширь. Впрочем, даже участники этой кампании не знали полностью, в чем состоят эти планы и какую они имеют цель. Они участвовали в нападении просто чтобы заработать на этом и думали, что Риган преследует ту же цель. Им и в голову не приходило, что руководитель их стремится не к наживе, а к тому, чтобы отомстить Фрэнсису Моргану и через него призраку его отца. Фабрика слухов под мудрым руководством Ригана заработала вовсю. И в первую очередь быстрее всех упали акции предприятий Фрэнсиса, которые и без того уже, еще до начала паники, стояли очень низко. Однако Риган остерегался оказывать чересчур сильное давление на Темпико-нефть, и она все еще гордо стояла, подняв голову среди общего смятения, в то время как Риган с нетерпением ждал решительного момента, когда, доведенный до полного отчаяния, Фрэнсис будет вынужден бросить ее на рынок, чтобы заткнуть другие бреши. «Господи! Господи!» Бэском схватился рукой за щеку и гримасничал, словно у него болели зубы. «Господи, Господи!» — повторял он. «Биржа так и ходит ходуном, и Темпика вместе с ней. Как Темпика провалилась? Кто мог этого ожидать?» Фрэнсис сидел в кабинете Бэскома и усиленно затягивался папиросой, не замечая, что забыл зажечь ее. «Просто столпотворение какое-то», — снисходительно вставил он. «Это продлится самое большее до завтрашнего утра, а затем вас пустят с молотка. И меня вместе с вами», — упростил вопрос его маклер, бросив быстрый взгляд на часы. Они показывали 12, в чем Фрэнсис не замедлил убедиться, в свою очередь машинально взглянув вверх. «Пустите в оборот остатки Темпико», — сказал он устало. «Это даст нам возможность продержаться до завтра». «А что будет завтра?» — спросил маклер. «Что принесет нам завтрашний день, если мы и так уже окончательно потеряли почву, и все, включая конторских мальчиков, начнут играть на понижение?» Фрэнсис пожал плечами. «Ведь вы знаете, что я ликвидировал и дом, и Дримуольд, и Адейрондак. Есть у вас какие-нибудь друзья?» «В такое время», — горько усмехнулся Фрэнсис. «Время-то, положим, самое подходящее», — возразил Бэском. «Вот послушайте, Морган, я знаю всю вашу университетскую компанию. Во-первых, Джонни Патмор. Но этот уже залез по уши. Он лопнет вместе со мной. А Деву Дональдсону придется устраиваться на свои 160 в месяц. Что касается Криса Вестхауза, то ему останется только пойти в киностудию. Он всегда любил театр, и лицо его, по-моему, просто создано для экрана. Есть еще Чарли Типпери», — напомнил Бэском, относясь с полной безнадежностью к этому предложению. «Да», — согласился Фрэнсис, — «с такой же безнадежностью. Одна беда. Его отец еще жив». «Старый пес ни разу в жизни не рискнул долларом», — добавил Бэском. «У него в любую минуту найдется под рукой уйма этих миллионов, но, к несчастью, он все еще жив. Чарли мог бы уговорить его и сделал бы это для меня, если бы не одно маленькое «но». «Вам нечего дать в залог?» — спросил маклер. Фрэнсис кивнул головой. «Без залога старика не заставишь расстаться ни с одним долларом». Тем не менее, несколько минут спустя, надеясь застать Чарли идти перед ним в конторе, Фрэнсис послал наверх свою карточку. Торговый дом Типпери был самым крупным ювелирным предприятием в Нью-Йорке. Больше того, он считался первым в мире. У старика Типпери лежало в бриллиантах гораздо больше денег, чем об этом догадывались даже те, которые считали себя всеведущими в этих вопросах. Но Фрэнсис убедился, что предположения его были вполне правильны. Старик все еще крепко держал вожжи, и сын почти не надеялся добиться от него согласия. «Я знаю старика», — сказал он Фрэнсису. «И хотя я попробую уломать его, но не надейся ни минутки, что из этого что-нибудь выйдет. Мы с ним поругаемся, и на этом все кончится. Самое скверное то, что у него сколько угодно наличных денег, не говоря уже о верных государственных бумагах. Но видишь ли, мой дед как-то в молодости одолжил 1000 долларов одному из своих друзей. Он так и не получил ее обратно и до самой смерти никак не мог с этим примириться. Точно так же не примирился с этим и мой отец. Этот опыт оказал на них решающее влияние. Мой отец не даст ни одного пенни под весь Северный полюс, если ему не принесут этого полюса в залог и не подвергнут его оценке экспертов. А у тебя нет никакого обеспечения. Но вот что я могу обещать тебе. Я заведу со стариком разговор вечером после обеда. В эти часы он бывает в более или менее благодушном настроении. Затем я пересмотрю свои дела и увижу, чем располагаю и что я смогу для тебя сделать. О, я понимаю, что несколько сот тысяч не могут устроить тебя, но я сделаю все возможное, чтобы раздобыть как можно больше. Во всяком случае, завтра в 9 часов утра я буду у тебя. Завтра мне предстоит хлопотливый денек, — слабо улыбнулся Фрэнсис, пожимая ему руку. Я выйду из дома в 8. «В таком случае я буду у тебя в 8», — ответил Чарли Типпери, снова сердечно пожимая ему руку. «А пока я займусь делом. У меня уже мелькают в голове кое-какие соображения». В тот же день после обеда у Фрэнсиса состоялось еще одно деловое свидание. Вернувшись в контору своего маклера, он узнал от Бескома, что Риган звонил по телефону и изъявил желание видеть Фрэнсиса, чтобы сообщить ему какие-то интересные сведения. «Я сейчас же побегу туда», — сказал Фрэнсис, хватаясь за шляпу, в то время как лицо его осветилось надеждой. «Риган был старым другом моего отца, и если кто-нибудь может еще вытащить меня из беды, то это именно он». «Не надейтесь чересчур», — покачал головой Бескомп. Он сделал на минуту паузу, словно не решаясь высказать то, что вертелось у него на языке. «Я позвонил ему перед вашим возвращением из Панамы. Я говорил с ним вполне откровенно. Сказал ему, что вас нет, что положение опасно, и, ну да, прямо, совершенно открыто спросил его, не смогу ли я рассчитывать на его помощь в случае крайней необходимости. И тут он начал хитрить. Вы знаете, каждый начинает хитрить, когда у него просят об одолжении. В этом не было ничего удивительного, но мне показалось, что тут скрывается нечто большее. Нет, я не решился бы сказать враждебность, но у меня осталось впечатление, как бы это сказать. Но словом, мне показалось, что он с каким-то особенно подчеркнутым хладнокровием и безучастием относится к мысли о том, что вы можете разориться». «Пустяки», — рассмеялся Фрэнсис. «Он был слишком хорошим другом моего отца». «Слышали вы когда-нибудь об истории с интернациональной железнодорожной компанией Мерджера?» — многозначительно осведомился Беском. Фрэнсис быстро кивнул и сказал. «Но это было задолго до моего времени. Я только слышал об этом. Выкладывайте. Расскажите мне, в чем было дело, почему вы упомянули о ней?» «Это слишком длинная история. Но послушайте моего совета. Когда увидите Ригана, не открывайте ему своих карт. Пусть он сперва выложит свои, и если он хочет сделать вам предложение, пусть сделает по собственному почину, без просьбы с вашей стороны. Конечно, я могу ошибаться, но вам, во всяком случае, не повредит, если вы будете настороже». Через полчаса Фрэнсис и Риган сидели, запершись в кабинете последнего. Положение Фрэнсиса было настолько тяжело, что он с трудом сдерживался, чтобы не высказаться откровенно, однако, помня инструкции Бескома, он старался как можно небрежнее говорить о состоянии своих дел и даже попробовал схитрить. «Что? Глубоко нырнул, а?» — начал Риган. «О, нет! Во всяком случае, голова моя еще на поверхности!» Небрежным тоном ответил Фрэнсис. «Я дышу вполне свободно, а скоро начну, пожалуй, глотать». Риган ответил не сразу. Вместо этого он пробежал глазами несколько аршин ленты биржевого телеграфа. «Во всяком случае, вам пришлось выбросить довольно большую партию темпика. И рынок поглощает ее, как акула», — заметил Фрэнсис. И в этот момент в голове его впервые мелькнула мысль о том, что Бескам может быть прав. «Все равно. Ведь вы же сами видите, что темпика нефть, несмотря на спрос, сильно падает. А это «Очень странное явление», — настаивал Риган. «На бирже бывает очень много странных явлений», — возразил Фрэнсис с напускным спокойствием. «Но когда они достаточно наглотаются моих пилюль, то начнут кататься в коликах. Кое-кому придется, пожалуй, дорого заплатить, чтобы вывести их из организма. Мне кажется, что все они вывернут карманы еще прежде, чем я справлюсь с ними». «Но ведь у вас больше нет никаких ресурсов, мой мальчик. Я следил за этой битвой еще в то время, когда вы были в отсутствии. Темпико — ваша последняя ставка». Фрэнсис покачал головой. «Я не сказал бы этого», — солгал он. «У меня есть фонды, о которых не подозревают мои биржевые враги.